Христос воскрес! Это аминь. И мы будем сейчас еще вникать в Писание и разбираться, что это все значит, почему мы можем еще с большей радостью и с большим восторгом сказать, что Господь наш действительно воскрес. Проповедовать о воскресении или о Пасхе я начал неделю назад еще. Мы говорили об удивительной любви Божьей. Я говорил о том, что мы смотрели Писание, послание к римлянам, 8 главу, мы смотрели, как удивительно Бог проявляет, ну, абсолютно такую невообразимую свою любовь к своим детям, к тем, которые действительно имеют спасение в Нем, тем, которые действительно приняли Христа воскресшего не абстрактно, не теоретически, а абсолютно реально в это поверили, и их жизнь изменилась. Эти люди действительно христиане, они библейские, по праву могут называться христианами, к ним обращена просто грандиозная любовь Божья. Собственно говоря, и к тем, которые еще не приняли Евангелие, уже обращена любовь. Но к детям своим Бог, конечно, намного больше являет любви на практике и очень-очень много. И мы начали смотреть на это. И мы увидели, что Пасха, вот этот праздник, воскресение Христово, это праздник удивительной Божьей любви. Это мы празднуем сегодня. Конечно, в этом празднике есть много-много составляющих. В четверг в этот мы продолжили рассуждать о Пасхе. В этот четверг у нас было собрание, это страстной четверг или четверг страданий Христовых. В этот день Христа арестовали, мы смотрели тексты библейские на эту тему, и потом мы смотрели, как Он страдал в ночь четверга на пятницу, как в пятницу Его распяли, и какие просто невероятные страдания Он пережил. Не просто физические, невероятные моральные страдания, которые Господь наш пережил. И предательство, и непринятие тех людей, за которых Он непосредственно умирал, за их грехи, издевательства, насмешки, много-много-много всего. Оставленность всеми учениками, всеми близкими друзьями, оставленность даже своим отцом, который отверг Иисуса Христа, потому что тот был воплощением греха. И весь гнев Божий, он изливался на Иисуса Христа, когда он висел на Голгофе, когда он висел на кресте. И этот гнев, он по праву на нас направлен. По справедливости это гнев, в Библии написано, яростный гнев Божий, справедливый гнев против наших грехов. Мы крайне виновны, каждый человек. Мы сейчас услышали историю Жени, она, по-моему, никого не убила, не ограбила никого, никаких страшнейших каких-то вещей не сделала, была приличным человеком. Но Библия говорит, что несмотря на наши такие милые, по нашему мнению, грехи, на самом деле они являются очень ужасным бунтом и восстанием против Бога. Поэтому в четверг мы смотрели на это, мы видели, как страдания Христовы, они проповедовали Евангелие нам. В частности, проповедуют, что действительно наши грехи – это не мелочь. Грехи каждого отдельного человека – это не мелочь. Это серьезный бунт против Бога. Именно поэтому Христос так невероятно страдал. Он был вынужден так страдать. Он был вынужден взять на себя весь справедливый, Божье справедливое отношение к грешникам. И это были ужасные страдания. Он вместо нас страдал. Еще такой есть термин в Библии – заместительная жертва. Он вместо нас заместил нас на Голгофе. Нам там нужно быть. И то эта смерть на Голгофе не искупила бы наши грехи. Нам вечно нужно быть наказываемыми. И Христос взял это на себя. Он вечный Бог, величественный Бог. Он мог вместить вот эти все грехи, и всю вину, и весь гнев Божий в себе самом. И все вечные наказания, которые должны никогда не закончиться, это справедливость, они все излились на Него за несколько часов. Он как Бог мог это вместить. Ни один человек не мог бы это сделать. Он был не просто человек, он был действительно Богом. И поэтому мы смотрели на эту часть Пасхи в четверг и видели Его страдания. И сегодня мы продолжим, и мы посмотрим вот на что. Мы посмотрим вообще на значение этого праздника Пасха или Песах на иудейском языке. Мы посмотрим в Ветхом Завете, как этот праздник появился, и потом мы посмотрим, как в Новом Завете этот праздник изменился воскресением Христа. И потом мы посмотрим, что это для нас сегодня значит. В чем особенность? Христос воскрес, ну хорошо. В чем особенность? Почему я должен об этом особенно радоваться? Почему я должен это не воспринимать как просто какой-то факт в истории? Ну, пусть особенный факт. Почему это должно действительно пронизать мою душу? Почему это должно отразиться в моих эмоциях, в моем разуме, в моих ценностях, в целях моей жизни, в мотивах и в практике моей жизни? Что такого в воскресении Христа? Именно на это мы обратим внимание. Ветхий Завет – Пасха, Новый Завет – Пасха, и что воскресение Христово нам дало. И в конце мы увидим, я заранее скажу, что воскресение Христово активировало, есть такое слово современное, очень подходит сюда, когда мы покупаем карточку телефонную, вставляем, и она, по-моему, еще, я давно купил свою, она, по-моему, так сразу не работает, нужно что-то там, смс-ку отправить или что-то в этом роде. То есть, чтобы эта карточка, она есть, она сделана, но ее должна система увидеть, как-то зафиксировать и начать с ней работать. Вот Христово воскресение активировало Евангелие. Евангелие, которое проповедовалось в Ветхом Завете, путь спасения, как человек может спастись, как может решиться главная проблема человека. Воскресение Христа это активировало. Страданий Христовых было недостаточно. Христос должен был воскреснуть. И второй момент, воскресение Христа активировало Божью любовь. Мы посмотрим, что это значит. Давайте с самого начала посмотрим на значение праздника Пасхи в Ветхом Завете. Есть такая книга «Исход» в Ветхом Завете. Откройте ее, пожалуйста. Это вторая книга в Библии. В ней описывается ситуация, в которой находился израильский народ. Израильский народ находился в Египте, и к тому времени он находился там 430 лет. Это много-много поколений. Люди, которые жили в то время, они уже там слабо знали, может быть, некоторых своих, мало что знали о своих предках, которые переехали в Египет. Немножко знали, но очень-очень мало. То есть это буквально поколение выросло в рабстве. Они не просто жили в Египте, они были там рабами. И это было очень жесткое рабство. Египетский народ, фараон в частности, ну и все там руководители, они использовали евреев как только хотели, они самые тяжелые работы им дали. Египет буквально обогатился на этом народе. Евреев в то время там было около 2 миллионов. Это было 2 миллиона рабов, которые работали, которые строили разные такие исторические до сих пор сохранившиеся сооружения, величественные. И это было очень-очень жестокое обращение с ними, и очень тяжело было. Они буквально вопили, или как с мольбами такими, очень жалостливыми к Богу обращались, чтобы Бог спас их, чтобы Бог освободил их. Это была очень тяжелая жизнь. Унизительное обращение, издевательское обращение, нет никакой свободы, нет возможности уйти, уехать. Они были рабами. И Бог посылает Моисея, через которого выводит народ свой, и через него фараон и египтяне противятся, не хотят отпустить евреев. И тогда Бог дает определенные казни, 9 казней. И вот в 12 главе написано 10 казнь, она и связана с Пасхой или Песах. Это слово Песах означает пройти мимо, миновать. Давайте прочитаем 12 главу с 1 стиха. И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, «Месяц сей да будет у вас началом месяцев», то есть как Новый год начинается, «первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сынов Израилевых, в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца, ягненка, маленькую овечку, по семействам, по агнцу на семейство. Каждая семья должна взять такого ягненка. А если семейство так мало, что не съест агнца за ночь, то пусть возьмет с соседом своим, ближним к дому своему, по числу душ. По той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Его нужно было за одну ночь съесть очень быстро, потому что они съедали этого ягненка и должны были сразу же уходить, выходить из Египта. Агнец у вас должен быть без порока, он должен быть совершенным, порочный, искаженный, неидеальный ягненок не подходит. Это важный момент. Потому что этот ягненок в этой истории, он прообраз Иисуса Христа. Это пророчество об Иисусе Христе здесь также. «Без порока мужского пола, однолетний, возьмите его от овец или от коз. И пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Пусть он живет вместе с вами. Пусть этот ягненок станет вам близким, родным, очень милым, по душе вашей, очень, чтобы ваша душа с ним сроднилась. Тогда, после этого, пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. Пусть убьют этого ягненка. И так как это уже близкий сердцу ягненок, для нас это может быть как котенок мог бы быть, да, или что-то, или щенок, вот то, что близко к нашей душе. И после этого вы должны убить его, вы должны чувствовать, что это жертва, это не просто какая-то формальность дешевая. Это реально, когда вы оторвете от себя, вы почувствуете эту смерть. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. То есть вокруг двери... По наличникам, мы сегодня скажем, должна быть снаружи дома кровью нужно помазать этого ягненка. Почему так? Чуть ниже описано. «Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами, пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, не ешьте испеченного на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшееся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так». Пусть будут чресла ваши припоясаны, то есть оденьтесь и завяжитесь поясом выходить. Вы готовы выходить, не просто в развалочку, но с поспешностью его съешьте и уходить. Обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших. И ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. Это Песах Господний. Это есть праздник, который учрежден в этот момент. Они сидели, они ели, помазали косяки своих дверей, перекладину, они едят с поспешностью, одетые, с готовностью выходить. Они сделали это, конечно, по вере. Куда уходить? Мы рабы, фараон нас не отпускает, как мы можем уйти? Мы ничего не можем сделать, мы рабы, мы сколько ни делали, сколько ни говорили, сколько ни влияли там на политику, на что еще, сколько казней было, 9 казней Бог сделал, ничего не помогает. Нас не отпускают, у нас нет ни одного шанса выйти. Кроме одного, если только Бог сделает чудо. Мы в безнадежном рабстве, мы сами не можем ничего сделать. Мы никак не можем решить свою проблему, если только Бог сделает чудо. И вот евреи, которые верили в эти чудеса, которые верили в великого Бога, способного спасать, оделись, хотя материально ничего им не предвещало освобождение, они просто верили в то слово, которое Бог дал через Моисея. Они не доказали это на опыте, ученые израильские не собрались, сказали, да, так будет, в общем, мы можем в это верить. В общем-то, ученые, какие там были того времени, могли бы наоборот сказать, что это глупость. Посмотрите на реальность жизни, ну, посмотрите на опыт. Ну, что вы глупостями занимаетесь, это какой-то фанатизм, сектантство какое-то. Вы выдумали себе это спасение, живите, вам так и нужно жить. Вот это и есть жизнь человека. Ну, вы там мечтаете, ну, вы не египтяне, вы евреи, ну, вы рабами родились. Перестаньте там мечтать о чем-то. Вам чего-то не хватает? Забудьте об этом. Довольствуйтесь тем, что у вас есть. У других, может, и этого нет. Хотя у них, кажется, вообще ничего не было. Ученые или логика человеческая, или опыт жизни, или старшее поколение, бабушки, дедушки или прадедушки могли бы сказать своим внукам или молодежи там, что за глупости, чем вы занимаетесь? Мы так жили, наши праотцы так жили. Чего это ваша жизнь должна изменить? Чего это в вашей жизни должно быть чего-то большего? Вы хотите сказать, с нами Бога не было? Мы молились Ему, с нами был Бог. У нас не было таких никаких ожиданий, это глупости. Но евреи поверили, они оделись, они принесли этого ягненка в жертву, помазали, верили, что это их спасет, это их защитит. Они знали, мы сами не можем себя спасти. Бог может спасти. Мы верим в это на основании того слова, которое Моисей проповедовал, слово от Бога. Сегодня для нас это слово записано. Смотрите дальше. 12 стих. «А я, Бог говорит, всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу, убью всякого первенца, всякого самого взрослого сына в семье, в земле египетской, от человека до скота». И над всеми богами египетскими, там были просто их очень-очень много. И фараон считался богом, поклонялись им и смеялись над богом израильским, над единственным истинным богом. Бог говорит, я произведу суд над всеми богами египетскими. Произведу суд. Я Господь, я Иегова, я Бог. Я могу спасать, я могу это делать. Я накажу, и они отпустят вас. И будет у вас кровь, которая помазана знамением, или знаком, или признаком на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас. Песах, Пасха. Пройду мимо вас, в ваш дом не войду, и вы, ваши дети, будут спасены от смерти, и вы выйдете и будете спасены от рабства. И не будет между вами язвы губительной. Нет, не будет. Я вас спасу от этого. И когда буду поражать землю, египетскую. И да будет вам день сей памятен. Это особенный памятник, особенный день, особенный праздник. Вон и праздник Господу во все роды ваши. Всегда, сколько будете жить, празднуйте этот праздник. Как установление вечное, празднуйте его. И ниже описано, как его нужно праздновать. С 21 стиха написано: «И созвал Моисей всей старейшин, сынов Израилевых, и сказал им: выберите ягнят», и так далее, так далее. Описывается очень-очень подробно, и он просто наставляет, он проповедует истину народу. И народ должен, каждый отдельный человек должен был выбирать, делать выбор, верить Божьему слову или своей логике, верить Божьему авторитетному, богодухновенному заявлению или заявлению своего опыта, своих чувств, своих желаний, каких-то, может быть, научных там доказательств или чему угодно. Слава Богу, евреи сделали правильный выбор. Не написано, чтобы кто-то сделал неверный выбор. Они послушались Бога, они доверились Ему. И таким образом потом они праздновали и праздновали Пасху. Когда мы прочитали эту историю, конечно, вы можете дома больше прочитать, даже в 12 главе очень много написано. Отсюда мы видим вот что. Праздник Пасха, когда появился, что евреи должны были праздновать? Песах. Пройду мимо. Пройду мимо, и язвы губительной не будет в вашем доме. Не погибнут ваши дети. Ваши жизни не будут разрушены. Вы будете спасены в то время, когда сотни, тысячи других семей пострадают. Они, кстати говоря, у меня нет времени об этом говорить, заслуживали это. Бог много милости египтянам проявил. Он обращался к ним, он наставлял их, он призывал их, но они отвергали Бога. Бог наказывал Египет ради того, чтобы спасти их в конечном итоге. Это не жестокость Бога, это не такое, ну, я евреев люблю, все остальные мне наплевать. Нет. Бог, Писание об этом учит, Бог и к ним обращался. Но так как евреи, точнее, египтяне зашли уже слишком далеко, Бог уже говорил с ними через такие трудности, страдания. Так вот, евреи не были наказаны, они праздновали Пасху, мы были спасены. Они из года в год праздновали. Наши дети выжили. Наши семьи не пострадали, горе не пришло в наши души, в наши семьи, в наши жизни. Более того, этот праздник, это последнее наказание принудило египтян отпустить нас, и мы были освобождены. Таким образом, Пасха, иудеи, празднуя ее, они праздновали освобождение. Бог может решать наши проблемы. Пусть несколько поколений не решались проблем. Бог это может сделать, Бог может решить серьезные проблемы в моей жизни. Это явная такая сторона Пасхи, но есть здесь не настолько явно в Ветхом Завете. Только когда мы уже чуть-чуть дальше по Библии читаем, и особенно в Новом Завете, для нас становится очевидна еще одна сторона, которая здесь есть. Здесь уже есть прообраз или пророчество об Иисусе Христе. Новый Завет много говорит, Иисус называет себя Агнцем, который пришел, или даже пророк Исаия за 600 лет до Христа уже называет его Агнцем. И Христос пришел и называет себя Агнцем, ягненком, тем, кто будет отдан в жертву ради спасения людей. И здесь, смотрите, мы видим несколько моментов. Первый момент. Евреи не могли себя сами спасти. То же самое и сегодня. Ни один человек ничего не может сделать, чтобы заслужить спасение. Мы все ягнята порочные. Должен быть ягненок без порока, абсолютно святой и совершенный, принесен в жертву за наши грехи. Только это будет достойная жертва. И Иисус Христос, Бог, единственный, кто это мог сделать. Мы ничего не можем сделать со своей греховностью и со своим бунтом против Бога. Только Иисус может сделать. Второе, это должна быть жертва, которая действительно защищает и искупает нас. Поэтому Иисусу недостаточно было просто родиться. Ему нужно было бы и умереть. Но более того, ему нужно было воскреснуть. Если бы он не воскрес, он тогда несовершенная жертва, он не победил грех, он не победил смерть. И тогда все, что он обещал, не имеет никакого смысла. Это все глупости, это ничего не работает. Но он воскрес, и поэтому спасение есть. Итак, это мы посмотрели на ветхозаветнюю сторону Пасхи. Давайте теперь посмотрим на новозаветнюю. Мы выяснили, что в ветхозаветном празднике Пасхи ярко сияет спасение от египетского рабства, но присутствует и пророчество о Христе. Теперь новозаветное значение праздника. Евреи во времена Иисуса Христа праздновали этот праздник. Они и сегодня празднуют. Евреи, которые уверовали в Мессию, празднуют верно этот праздник. Евреи, которые не уверовали в своего Мессию, пустой праздник празднуют, потому что Спасителя не принимают, Мессию не принимают. Новозаветное значение. Мы уже сегодня смотрели в начале нашего собрания несколько отрывков, как Иисус воскрес. Я немножко упоминал, и в четверг особенно мы смотрели на то, как страдания проповедуют Евангелие. Спасение не просто от каких-то проблем в жизни. Это важно для нас. Мы об этом много переживаем, есть серьезные проблемы. Но по сравнению со спасением от ада, все наши проблемы – это ничто, по сути. Проблема, которую человек испытывает с Богом, в отношениях с Богом – вот это громадная проблема. От этой проблемы разрушение всей жизни происходит. От греха в наших душах, от греха в душах других людей – жизнь наша наполняется проблемами. Поэтому, не решив эту корневую проблему, человек просто наклеивает на гноящуюся рану просто лейкопластырь сверху. Но это ничего, это просто временное прикрытие проблемы. Но вся эта зараза, которая там есть, все эти бактерии, вся инфекция, она заражает и убивает наш организм. Но выглядит красиво. Нужно решить главную проблему нашего заболевания. И это наша греховность. Это наш бунт против Бога. Это наша греховная слабость, которая... Это как генетика человека. Это там внутри у него. Иисус Христос пришел, Он страдал за наши грехи, умер на кресте вместо нас, заместительную жертву ягненка себя принес. И это кровь Его, спасительная для нас. Но не каждый человек этой кровью помазал косяки своей жизни. Не каждый человек применил эту кровь к себе. Не каждый человек правильно отнесся к страданиям Христа, к этой заместительной жертве, и поэтому он не спасен. Подумайте, если бы в Ветхом Завете какие-то евреи, мы бы зашли в один дом и увидели евреев, которые радуются, сидят, ну, они, конечно, такие уже с поспешностью кушают, но они спокойные, мы бы им спросили, почему вы не боитесь, смотрите, у вас сын, ему 14 лет, вы разве не знаете, ангел Господень будет идти убивать первенцев? Они бы нам что сказали? Нам нечего бояться. Смотри, кровь на косяках. Бог обещал, Он спасет. Мы верим Ему больше, чем своим чувствам и своим переживаниям, своему опыту. Мы будем спасены. И если бы были бы у нас возможность, мы бы зашли в другую семью, например, египетскую, и увидели бы их буквально дрожащими. И сказали бы им, почему вы дрожите? А разве ты не знаешь? Ангел будет проходить и будет убивать. Но смотрите, это просто вымысел такой, не было ситуации, но мы, если бы мы могли сказать им, но смотрите, у евреев есть ответ на это, у них есть то, что их спасает, может быть, пойдите спросите. Ягненок, кровь на косяках, это все глупости, это все фанатизм, кто такие эти евреи, что они нам тут будут учить? Это не решит наши проблемы, и их ребенок умирает. Теоретически, так не было тогда, но теоретически они могли бы искать этого спасения. Но нет. Сегодня с Иисусом Христом такая ситуация. Иисус умер на Голгофе. Он все уже сделал. Кровь как бы приготовлена этого ягненка для того, чтобы помазать косяки своего сердца, своей души, всей своей жизни. Но многие люди говорят, я верю во Христа. Пасха, я праздную, достойно праздную Пасху. У каждого свое достойно, правда, в голове. Я нормально, я как бы... Ну, я крещен в детстве, у меня с этим все нормально, не нужно меня грузить. Но эта кровь никак не применима к его душе, и гнев Божий продолжает гореть на него. Библия так ясно учит. Иисус страдал, Он умер за грехи людей, и Он воскрес. И вот то, что Он воскрес, тут важно понять, это затмило праздник Пасхи. Пасха, которая празднует просто Бог может решить наши проблемы, Его воскресение Иисуса Христа и Евангелие, которое Он утвердил, что не просто проблемы наши в жизни Он может решить, Он может решить самую главную проблему. Евреи, которые вышли из Египта, не была решена их главная проблема. Они вышли оттуда, и все взрослые люди умерли в пустыне, потому что их греховность, их строптивое сердце, их непокорность Богу, несмотря на все чудеса, привела их к тому, что они перестали Бога слушаться, и Бог оставил их в пустыне умирать, и только следующее поколение вошло в обетованную землю. Бог решил их проблему рабства, Бог решил проблему, что сын не умер, но не была решена по вине людей. Они не воспользовались этим Евангелием, Божьей благодатью для решения внутренней проблемы сердца, и поэтому они не хотели покоряться Богу. Их жизнь была бунтом против Бога. Они могли бы сказать: ну я верю, я видел чудеса, что мне верить не нужно, я знаю, что так было. Да, конечно, могу рассказать с подробностями, больше, чем там многие из вас могу рассказать. И умирает человек в пустыне. Его внутренность не была изменена. Пусть много что было изменено внешне, но пока не изменена внутренность, по сути, жизнь человека в огромной опасности, и сказать, что это настоящая жизнь, с большой буквы, нельзя. Библия не называет это настоящей жизнью. Мы можем сказать это как просто человеческое существование, которое не прекратится, и оно продолжится, если человек не уверует во Христа в аду. Уверовать во Христа – это не просто согласиться с фактами, да, там что-то было, да, оно там есть, а действительно принять это Евангелие для себя. Вот почему Иисус умирал. Вот что такое суть христианства. Это не просто праздники, это не просто обряды, это не просто не ругаться матом или там не курить, не пить или что-то такое, не обманывать. Вот в чем сущность христианства. Иисус Христос, страдавший на Голгофе, Он Агнец, спасающий наши души, наши жизни. Он воскрес, Он живой и Он может это делать сегодня. Поэтому истинный праздник Пасхи для нас всех – это в первую очередь проверить свое сердце. Какое у меня к этому отношение? Как я в это верю? В общем, теоретически это где-то там, или это часть моего сердца, или это руководящий принцип моей жизни, это стержень моей души, он направляет меня, а не просто мои желания, или даже опытность, или какая-то логика, какая бы хорошая она ни была. Воскресение Иисуса Христа изменило этот мир. Он страдал, если посмотреть физически, рядом два разбойника подобным образом физически страдали. Конечно, мы знаем, страдания Христа моральные невероятно превосходят физические страдания. Но если бы Он не воскрес, не было бы изменения в жизни. Потому что бы Евангелие, вот этот путь спасения, о котором я рассказываю, он не был бы действенным. Люди бы просто как-то пытались, но это бы не изменяло их внутри. Это бы не решало их проблемы. Иисус, который перед своей смертью заявлял: «Я умру, я есть Бог». Сын Божий, я Спаситель, я спасу вас, я изменю ваши сердца, ваши каменные сердца заменю на живые сердца. Этого бы всего не произошло, если бы он не воскрес. Он не имел бы силы победить смерть и грех, и не имел бы силы изменять людей, которые к нему приходят. Давайте посмотрим, как воскресение изменило учеников. Страдание и воскресение Иисуса Христа затмило иудейское празднование Пасхи. Празднование освобождения от проблем. Празднование Евангелия затмило просто решение наших проблем. Через жертву Христа засияло пророческое значение пасхального праздника. То пророчество, которое уже было заложено в Ветхом Завете. Воскресение Христа превратило боящихся и печальных учеников, которые боялись и очень печалились, когда Иисус умер. Его воскресение превратило их в мужественных, смелых, действительно других людей, в радостных, несмотря на то, что весь мир был их врагами. Давайте посмотрим на это. Деяния, 2 глава, с 22 стиха. Это Новый Завет, 4 Евангелия рассказывают о жизни Иисуса Христа, а Деяния апостолов рассказывают, что же было, какие события были после этого, что происходило с христианами и в их жизни и так далее, и так далее. И вот, когда Иисус вознесся через 50 дней в Пятидесятницу, Дух Святой пришел на землю, и действительно, вот, активировано было Евангелие, оно начало действовать в их сердцах, Он изменил их, и они просто изменились, и люди со стороны смотрели, думали, они какие-то ненормальные, потому что они радовались, они не боялись опасности, они были мужественными, сильными, целеустремленными. И с 22 стиха мы прочитаем часть проповеди апостола Петра. Люди удивлялись, что там с учениками происходит, и Петр вышел вперед, и он начал проповедовать. И он, вокруг чего все это было, смотрите, что он проповедует. «Мужи израильские, Очень многие люди там слушали, на празднике были. Выслушайте слова сии Иисуса Назарея, Иисуса Христа, да? Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями. Иисус делал удивительные чудеса, которые Бог сотворил через Него среди вас. Как вы и сами знаете, вы видели эти чудеса, но не покаялись. Вы видели эти чудеса, но не уверовали в Мессию. Вы видели эти удивительные сверхъестественные свидетельства, но не покорились Евангелию и не покорились Богу, не признали Его действительно Богом и Господином. Петр говорит, сего этого Иисуса по определенному совету, замыслу, совещанию и предведению Божию, Бог это заранее предусмотрел и запланировал, Его предали, преданного вы взяли и пригвоздив руками беззаконных убили. Он обращается к евреям, которые сами не убивали Христа, но обвиняет их в вине. Каждый грешник виновен в том, что Иисус умер. Именно из-за наших грехов Иисус умер. Но Бог воскресил Его. Смотрите, Петр сразу об этом говорит. Он говорит, Иисус Бог. Это было засвидетельствовано чудесами. Вы виновны перед Ним, потому что вы пригвоздили Его своими грехами. Мы сегодня с вами своими грехами достигли того, что Христос был пригвожден к кресту. Но, 24 стих, вот она надежда, вот она сила. Но Бог воскресил Его. Вы убили нашу надежду. Мы с вами убили нашу надежду. Мы убили Спасителя, который пришел, проповедовал, изменял, воскрешал, исцелял. Мы убили Его, мы восстали на Него. Но Бог воскресил Его. Он расторгнул узы смерти. Смерть не могла держать Его, потому что ей невозможно было удержать Его. Она не сильна, Он истинный Бог, Он Спаситель, Он победил ее. И Он приводит теперь, Он проповедует ветхозаветнюю, скажем, текст берет и разъясняет его народу. Он говорит, ибо Давид говорит о нем, и цитата из Ветхого Завета, «Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную, или с правой стороны от меня, дабы я не поколебался, дабы я был тверд и силен. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя, тело мое успокаивается в уповании. Я надеюсь на Него, и поэтому я не дрожу. Я верю в Его силу, в Его действия, я верю в Евангелие, и поэтому успокаиваюсь в Нем. Ибо Ты...» Давид обращается к Богу, «Не оставишь души моей в аде, ты спасешь меня, я верю в тебя, и не дашь святому твоему увидеть тление, разложение, я воскресну. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим». И потом Петр разъясняет, а о ком это в Ветхом Завете было сказано? Это было пророчество об Иисусе Христе. И Петр это разъясняет, он говорит, «Мужи, братья, мужчины, женщины, друзья мои, да будет позволено с дерзновением сказать вам, не с вялостью, но сказать вам уверенно о праотце Давиде, о царе нашем, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня». Это слово явно к нему не обращается, он увидел смерть, он не воскрес. «Будучи же пророком Божьим, предсказывал будущее, и зная, что Бог с клятвой обещал ему от плода чресла его», то есть от того, кто родится из его там пра-пра-пра детей, «Бог обещал воздвигнуть Христа, Мессию, Спасителя, во плоти и посадить на престоле его». Христос – царь на престоле Давидовом. Он прежде сказал, Давид, о воскресении Христа. Он пророчествовал еще в Ветхом Завете за сотни лет до этого. Мессия придет, Он воскреснет. Это наша надежда. Это надежда всех верующих Ветхого Завета. Никто сам не мог спастись. Соблюдением закона или личной, так сказать, праведностью никто не достигнет Бога. Все своей праведностью выстилают дорогу в ад. Потому что эта праведность, как запачканная одежда, написано в Ветхом Завете. Она не может удовлетворить святость Божью. Поэтому они верили, что придет Христос. Придет Мессия, и Он не просто придет и что-то будет хорошее сделает. Он есть Владыка жизни, Он победитель, Он воскреснет. И поэтому Евангелие будет действенно. Оно спасало Ветхий Завет, и оно спасает нас сегодня, живущим в Новом Завете. Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа Его в аде, и плоть Его не видела тления. Христос воскрес. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Смотрите, о чем свидетельствовали апостолы. Они выходят вперед, они радуются, другие люди говорят, что с вами происходит? А они им говорят, Христос воскрес. Все ветхозаветные чаяния сбылись. Он победитель, Он владыка жизни. Ни сатана, ни ад, ни грех, ни смерть не могут его удержать. Все, что он говорил, действенно и работает. Дух Святой пришел и изменил наши сердца, и наша жизнь изменяется. Слава Богу! Иисус воистину воскрес! Мы рады об этом. Итак, Он был вознесен десницей Божию. Это Бог своей десницей, правой рукой. Он вознес его на крест. И приняв от Бога обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Дух Святой нас меняет. Ибо Давид, он же не вошел на небеса, но сам говорит, сказал Господь Господу моему, Отец сказал своему Сыну. Такое общение в Троице. Сиди, одесную меня. Доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Итак, твердо знай, весь дом Израилев и мы с вами, все язычники, что Бог сделал Господом и Христом сего Иисуса, которого мы с вами распяли. Это Божье Слово говорит, это не я просто придумал, я еще раз прочитаю. Вывод, который Петр делает из своей проповеди, и он относится к нам, не только к израильтянам. Твердо знай весь дом Израилев, будь до конца в этом уверен, это истинная правда. Бог сделал этого распятого и воскресшего Господином и Христом, Мессией, Спасителем, сего Иисуса, которого вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем. Их сердца были разбиты. Их души были пронзены. Они осознали свою вину и ужас отвержения Мессии. Умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья? Видим, у нас нет никакого выхода. Мы ничего не можем сделать, чтобы решить эту проблему. Мы виновны против Бога. Отчаяние буквально проникло в души, разбивает их. Но они в этом отчаянии не просто пытаются утешить себя хоть как-то. Они поворачиваются к тем, которые могут Слово Божье проповедовать. Они приникают к ним, они задают вопрос, что мне делать? Что нам делать? Вот наше положение, неужели до конца безвыходное? Неужели ничего не может быть изменено? Петр же сказал им, покайтесь. Признайте свою греховность перед Богом. Уверуйте, что Иисус страдал за вас на Голгофе. Уверуйте, что Он воскрес. Хотя вы Его не видели. Но мы, апостолы, мы видели и свидетельствуем, что Он истинно воскрес. Это объективный факт. Уверуйте в Него, что Он сделал вместо вас. Вы сами не можете решить проблему, вы крайне греховны. Умоляйте прощения ваших грехов, и Он спасет вас. Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. По вере вашей, которая приводит не только к правильным словам о Боге, но крещение символизирует глубочайшее посвящение всей своей жизни Богу. В то время, когда крестились, для нас это такой религиозный термин. Но в то время это слово использовали, например, когда раба продавали. Один хозяин продает раба, второй покупают. Они брали при сделке, они этого раба заводили в воду, погружали его под воду, и это символизировало, что для прежнего господина он умер, это не мой больше раб, и когда он выходит из воды, он как бы воскрес и живет для нового господина, он принадлежит новому господину. Это то, что Петр сказал, покайтесь, и посвятите свою жизнь новому Господину Иисусу Христу. Во имя Иисуса Христа креститесь, то есть ради Него и под Него. Ибо вам принадлежит обетование, обещание о спасении и детям вашим, и всем дальним, это нас касается, кого не призовет Господь Бог наш. И Бог сегодня призывает всех, кто здесь в этом зале, кто еще не имеет спасения. Словом Божьим Он это делает. И другими многими словами Он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода сего развращенного, спасайтесь из этого греховного общества. Не уходите из общества, но изменитесь и будьте светом в этом обществе, не живите в этом разврате и в этом грехе. Итак, охотно принявшие слово Его, крестились и присоединилось в тот день душ около 3000, присоединилось к церкви. И дальше написано, и они постоянно пребывали в учении апостолов. Как спасение они искали через проповедь истины библейской, так и продолжали они духовно жить и возрастать, находясь в церкви, насыщаясь словом и изменяясь. Написано, и они постоянно пребывали в учении апостолов и в общении духовном друг с другом, в преломлении хлеба, хлебопреломлении, в молитвах и так далее. Мы можем читать о жизни церкви. А уже нет у меня времени читать Деяния, 4 главу. Заметьте себе, прочитайте дома Деяния, 4 главу. Там описывается, как апостолы и ученики Христа продолжали проповедовать о воскресении Христа. И старейшины, фарисеи, священники, которые не приняли Мессию, которые распяли Его, они арестовали апостолов нескольких, и они говорили, что вы тут проповедуете, что Он воскрес. Если бы в это не верили, то тогда что? Это обычный человек, он умер, ну, учитель какой-то хороший, что-нибудь хорошее сказал. Ну, таких у нас сотни. Они не спасают. Но если Он воскрес, то Он Мессия. И они арестовали их, строго-настрого приказали, били, приказали им не проповедовать о воскресшем Христе. Те сказали, кого нам слушаться, вас или Бога. Ученики начали молиться, они молятся так: «Господи». Там они больше о чем молятся, но одна из фраз: «Господи, дай нам силы и мужество проповедовать воскресение Христа». А нас не принимает общество. Нас не понимают, нас считают фанатиками, нас считают ненормальными людьми, нас не воспринимают. Те, которые должны были бы кричать о воскресении Христа, даже священники не принимают. Дай нам мужество не останавливаться и проповедовать воскресение Иисуса Христа, сколько бы нас ни гнали, сколько бы ни унижали, сколько бы ни отвергали нас, потому что это единственная весть, которая может изменить души людей. Это наше призвание нести спасение, нести Твою любовь к людям. Вот почему мы это должны делать. Даже если нас убьют, дай нам это делать. Даже если нам придется страдать, дай нам это делать. Но более того, каждый верующий может сказать, более того, какие бы трудности, преследования или унижения, невосприятия мы не испытывали за это, радость небесная наполняет сердце, когда ты проповедуешь Христа, когда тебя гонят за Христа, когда ты видишь спасение чьей-то души и чьей-то жизни во Христе, и ты говоришь: «Христос не просто там где-то воскрес, вижу воскресшего Христа в жизнях людей, вижу, как Он воскресает и изменяет их жизни, будем продолжать проповедовать». Новозаветная сторона Пасхи, вот о чем мы сейчас говорим. Воскресение Иисуса Христа затмило ветхозаветнее значение. Хотя оно тоже имеет силу, оно прекрасно в Библии представлено. Оно тоже много чего значит для наших душ. Но воскресение Христа, это, конечно, это событие из ряда вон выходящее. Это событие на вершине всех событий исторических мира этого. Иисус воскрес, и это все меняет. Что же это меняет? Давайте посмотрим на то, что такого важного в воскресении Христа. Мы уже увидели много, мы уже увидели изменившиеся жизни учеников, мы увидели достаточно, но посмотрим еще несколько текстов, чтобы Библия продолжала нам говорить, чтобы Библия наставляла нас, чтобы она нас изменяла и научала, что такое Пасха и как ее к себе применить. Почему именно воскресение так преобразило учеников Иисуса? Что воскресение Христа активировало, как я сказал? Какие обетования, какие предсказания вступили в свою законную силу и начали могущественно действовать? Два основных момента. Я уже их подчеркивал. Первый. Было активированного Евангелие. В Библии говорится, что Евангелие... Что такое Евангелие? Это вот этот рассказ, или эта информация, или вот эти истины, которые рассказывают, как же человеку спастись. Евангелие – это то, что апостол Петр проповедовал. Это то, о чем спросили эти израильтяне: мужи, братья, что же нам делать? И просто Петр завершил Евангелие. Он рассказал: Христос умер за наши грехи. Он истинный Бог, и Он воскрес. И мы виновны перед Ним в наших грехах. Слово Божье так заявляет. И они отреагировали, говорят: а что же нам делать? И они ясно и Петр завершает Евангелие, он говорит: вот что делать. Признайте Его Богом, святым, величественным. Признайте себя крайне греховными. Признайте себя виновными в Его смерти. Смерть – это было искупление ваших грехов. Это была заместительная жертва вместо вас. Гнев, который на вас должен был излиться, излился на Христа. Просите прощения за эти грехи. Веруйте в это и покоритесь новому Господину. Если вы веруете просто на словах, если вы веруете просто формально в каких-то поверхностных поступках, это не спасает. Подчинитесь на практике всей душой и каждым решением своей жизни, каждой сферой своей жизни, заповедям Божьим, которые записаны в Библии. Вот что значит покориться Христу. Нужно покориться Божьему Слову, богодухновенному Слову, через которое единственно мы узнаем, что от нас Бог хочет. И тогда вы будете спасены. И 3000 человек тогда уверовало. Чуть позже 5000 человек в один момент уверовало. После одной проповеди. И сегодня мы знаем тысячи, тысячи, миллионы людей веруют во Христа и применяют вот эту кровь Агнца к своим косякам, своей жизни, своей души. Евангелие стало действенным. Вот что такое Евангелие. Давайте посмотрим два отрывка. 1 Петра. Этот же апостол Петр, позднее он написал послание. За книгой Деяний. Это послание. Петр тогда прямо проповедовал, через это послание он проповедовал еще дальше. И это все Божье Слово. Бог его создал через Петра, и поэтому это проповедует и нам. Первое послание Петра, 1 глава, с 3 по 5 стих. Петр начинает послание, и он восхищается Богом. Вот, по сути, не такими словами, он говорит, Иисус воскрес, воистину воскрес. Он говорит, благословен Бог. Он говорит, насколько удивительный Бог, Он потрясающий. Он начинает свое послание, Он говорит, Бог потрясающий, Он превыше нашего разумения, Он превосходный Бог. Он удивительный, конечно, все истины Слова Божьего глубоко должны проникнуть в наши сердца. Речь не идет о какой-то там формальной религии. Речь не идет, извините, о карманном каком-то боге, которого мы используем, когда нам нужно получить какое-то решение нашей проблемы. Речь идет о величественном, благословеннейшем Боге и Отце Господа нашего Иисуса Христа. Этот Бог по великой своей милости. Вот почему Христос пришел на землю. Вот почему Он это делал. Грандиозное милосердие Божие к бунтующему творению, которое Бог сотворил, к бунтующему человечеству, к безразличному, к издевающемуся над Богом, к самоуверенному, к неподчиняющемуся, к тому, которое не подчиняется Его Слову, к тому, которое словами правильно говорит о Боге, а сердцем грандиозно далеко от Бога уходит. Бог это сделал через Христа по своей милости, по своей грандиозной любви. По великой своей милости, возродивший нас, тех, которые уверовали в Евангелие, Он заново нас родил. То есть, другими словами, духовно, мы были духовно мертвы, мы духовно ожили. И Он возродил нас воскресением Иисуса Христа. Если бы Христос не воскрес, не было бы действенно Евангелие, оно бы нас не преображало. И мы были бы сейчас во грехах, и все, что мы могли бы сегодня честно, глубоко и искренне делать, это плакать и рвать свои волосы, потому что ад приближается. И мы ничего уже не можем сделать. Но ад не приближается для тех, которые уверовали в Евангелие. Мы возродились, мы получили спасение не своими добрыми делами, не тем, что мы уже достигли такой святости, что мы скажем, ну, я достаточно святой, теперь Бог меня точно спасет. Любой человек, который так к Богу придет, в ад пойдет. Каждый человек. Он может быть архиепископом и пойдет в ад. Ни один человек не войдет в небеса своими заслугами и своей праведностью. Он возродил нас воскресением Иисуса Христа, подвигом Христа, Его победой на Голгофе, Его воскресением, которое доказало, что Он истинный и сильный и способен это делать. Возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых. Вот кем мы были без Христа, к упованию живому. Мы надеемся на Христа, и это жизнь, это сила, это продолжает оживлять не только наш дух, он уже ожил, но оживлять всю нашу мертвую без Бога жизнь. И это все к наследству нетленному, которому там на небесах, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас. Мы там будем, на небесах, потому что мы очень хорошие? Нет, потому что Христос сделал такой подвиг. И дальше 5 стих говорится о верующих людях, что они силой Божией через веру соблюдаемы, или это слово еще может быть переведено как хранимы, или кто-то сторожит их, это слово может быть переведено. Они силой Божией через веру сохраняемый, соблюдаемый ко спасению, готовому открыться в последнее время, к полному спасению, которое будет в небесах, когда будет полная свобода от греха. Бог своих детей хранит. Бог хранит их веру, через которую Он соблюдает и сохраняет их спасение. И Иисус Христос воскрес. Евангелие действенно. И оно действенно не только для тех, кто только принимает Его и спасается, но оно действенно и для тех, кто верует во Христа и продолжает жить с Ним. И поэтому верующие люди, они продолжают грешить, они падают, но у них есть надежда твердая. У них есть упование живое. Оно не мертвое, не временное, не слабое, не может быть, не авось. Оно твердое, Божие, убедительное обетование, что Бог сохранит нашу веру и доведет нас в верности Ему, чтобы мы были спасены. Где тут сила? В особенно примерных христианах нет. Сила в воскресшем Иисусе Христе – это наша опора, это наша надежда. Как мы не могли спастись без Христа, так мы не можем и жить праведной жизнью без Христа, так мы и не можем сохранить свое спасение без Христа. Евангелие, путь спасения человека активировало воскресение. 1 Коринфянам, 15 глава, еще один потрясающий отрывок. Кто первый раз у нас в церкви, может быть, вы уже подустали так долго слушать, но мы в нашей церкви уделяем особенное внимание Божьему Слову. Мы считаем, что оно в тысячу, в миллионы раз значимее, чем слова, которые мы как люди можем произносить. Поэтому на каждом богослужении мы уделяем внимание Слову Божьему. Вот здесь записано предназначение нашей церкви. Мы хотим являть величие Бога. Ни себя, ни свою церковь, ни какого-то человека славить. Мы хотим, чтобы Бог сиял. И мы со своей стороны хотим радостно преклоняться перед Ним, подчинять свою жизнь Его Слову. И мы можем это делать только под руководством, чтобы узнать Слово и покориться Ему. И это Слово дает нам силу под руководством и силой Слова Божьего. Поэтому, если вы придете на наше богослужение, всегда будет проповедь, которая будет открывать Писание и будет разъяснять нам Писание. И если вы первый раз, может быть, с непривычки, вам немножко трудно столько слушать, ну, держитесь. Если вы придете еще несколько раз, вы привыкнете, и будет интереснее, и легче будет слушать. Первое послание Коринфянам, 15 глава. Некоторые верующие люди начали сомневаться, что Иисус воскрес в Коринфской церкви. И апостол Павел обращается к ним, Бог через апостола Павла, и он напоминает им Евангелие. И он напоминает, что Евангелие без воскресения недейственно. Смотрите, напоминаю вам, братья, Евангелие, вот этот рассказ о том, как же нам спастись. Евангелие, которое я благовествовал вам, проповедовал, которое вы и приняли, как те израильтяне, что нам делать, покорились, покаялись и впоследствии крестились, которое вы и приняли и в котором утвердились. Вы с каждым днем становились более и более твердыми, понимая, что вот эта весть, спасение, центральная весть всего мира, которым этим Евангелием и спасаетесь. Спасение продолжает в вас действовать при одном условии. Если преподанное, вот это Евангелие, удерживаете так, как я благовествовал вам, если вы искажаете это Евангелие, если вы к пути спасения добавляете какие-то дела, обряды, религиозные какие-то достижения или что угодно, то тогда это Евангелие вас не спасает, и, может быть, вы и не уверовали. Если только нечестно уверовали, здесь Павел и говорит. Некоторые люди думают, что они верующие, но они не спасены. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял Евангелие это. То есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, это было предсказано. И что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Писание предсказывало его воскресить. И что явился Кифе, Петру, потом 12 апостолы, потом явился более, нежели 500 братьев в одно время. И там еще наверняка сестры были, поэтому это, может быть, больше 1000 человек было, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые уже и почили, умерли. Потом явился Иакову, также всем апостолам. То есть Христос по воскресенье являлся, это объективный факт, он был живой. А после всех явился и мне, как некоему извергу. Апостол Павел гнал тогда, он не был апостолом, он был против церкви, он арестовывал верующих, убивал их тогда. Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью. Но благодатью Божьей, Его милосердием, не моими достижениями, есть то, что есть, я спасен. И благодать Его во мне не была тщетна, действие Его Евангелия не было пустое, но я более всех их потрудился. Это так изменило меня, я ходил по всему миру и проповедовал. Не я, впрочем, это не мои заслуги, а благодать Божия, которая со мною. Бог пришел и изменил меня. Я был худший из худших. Я был против Христа, я его ненавидел, я его матом крыл, я с последними словами ругался, я приходил в семьи, арестовывал отцов и убивал их, и дети без отцов оставались. Я хватал женщин за волосы, и мы влекли их для того, чтобы искоренить эту, так сказать, ересь, отклонение от верного иудейства. Я был преступником из последних. Бог явил свою милость ко мне. Бог спас даже такого страшного грешника, как я. И Он не просто меня спас слегка, Он меня изменил и всю мою жизнь изменил. И вижу, как благодать Божья трудилась. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали раньше. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Вот как верили коринфяне. Не может быть, он, наверное, просто умер. Это обморок был, он, наверное, там просто ожил немножко и скоро умрет, или что-то в этом роде. Не может такого быть. Это, наверное, преувеличили для того, чтобы контролировать народ. Это для того, чтобы просто сделать такую романтическую новую религию. Они начали сомневаться. И Павел говорит, если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, пустая. Пуста и вера ваша, она ничего вам не делает. Это просто у вас клуб по интересам. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, тогда мы обманщики о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если только мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера, еще раз он подчеркивает, вера ваша пуста. Вы еще во грехах ваших. С вами все кончено. Нет никакой надежды. Вам не на что ожидать. И ад готов вас принять. И он приближается с каждой секундой. Поэтому и умершие во Христе погибли. У нас нет надежды за умерших наших. Что они с Богом. Они в аду. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, просто он хороший учитель, он дал хорошее учение, которое нам помогает. Он не воскрес на самом деле. У него нет никакой силы. Если это так, то мы несчастнее всех человеков. Мы самые несчастные люди. Мы иногда страдаем непонятно за что. Мы воздерживаемся от грехов непонятно ради чего. Мы верим в глупости и выдумки. Но Христос воскрес из мертвых. Первый из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, то есть просто физически родившись, все духовно мертвы. Так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Дальше описывается, как будет воскресение в приход Христа, и как все это будет, и какая огромная сила есть в воскресении Христа. И Иисус Христос воскрес, Евангелие действенно, оно может изменять наши жизни. Оно сильно сегодня. Иисус сделал величественное чудо, значит, Божье Слово, центром которого является Евангелие, может изменять наши жизни. Изменять радикально, изменять так, как мы никогда не ожидали. Приносить удивительное, чудодейственное воскресение в каждую сферу нашей жизни. Самых падших грешников, самые запутанные ситуации, самые ужасающие, пробивающие наши сердца горем события могут быть исцелены. Если Христос воскрес против всего ада, против всей смерти, превозмог весь груз грехов человеческих, всю вину перед Богом, победил и воскрес, то Он своим воскресением воскресает нашу жизнь. Евангелие преобразует. Оно может это сделать. Подумайте, верите ли вы в это или нет. Это не просто какое-то богословие, это не просто какие-то теории правильные, какие-то высокопарные слова. Это касается наших жизней. Это касается ситуаций, абсолютно обыденных ситуаций нашей жизни. Божье Слово, сам Бог, Евангелие может преобразовать наши жизни. Есть надежда. Всегда есть надежда. Пусть Евангелие действует. Еще один момент, буквально коснусь его, уже нет времени о нем говорить. Второй момент, который, на самом деле их больше, но я только два отметил. Воскресение Иисуса Христа активировало Евангелие, которое действенно. И воскресение Иисуса Христа активировало или подтвердило, или углубило удивительную любовь Бога к людям. Если Христос не воскрес, Он просто неудачник. Если Христос не воскрес, Он заблуждался. Если бы Христос не воскрес, не было бы никакой силы. И у нас не было бы сегодня надежды, что любовь Божья обращена к нам. Гнев Божий был бы только обращен к нам. Яростный гнев. Пламенеющее пламя ада бы ожидало нас. И никакой надежды. Но Он воскрес, и Он доказывает свою любовь. Любовь Божия к людям, она действенная. Мы уже говорили, она не дешевая. Христос сильно пострадал, и Он доказал свою любовь, как написано. Написано в Писании. И это любовь, которая действительно преобразует наши сердца. Каждый верующий, истинно верующий человек из года в год, более и более познавая любовь Божью, он может свидетельствовать, он может рассказывать из своей жизни, не только из слова проповедь, но и из своей жизни, подтверждать, что как невероятно Бог любит меня. Он буквально захватил мое сердце. Я не просто христианин, потому что я должен это делать. Не просто, чтобы как бы в ад не попасть. Я когда смотрю, как Бог любит меня, как Он являет свою любовь, насколько она действенна, эта любовь. Это все меркнет. Любая любовь человеческая меркнет на фоне Божьей любви. Такую надежду, такую опору, такую защищенность, такое неодиночество, такую дружбу, такую близость, которую человек получает с Богом, такую действительно, как Бог окутывает человека своей любовью. Он продолжает доказывать эту любовь, убеждать человека в этой любви. Она написана, что любовь Христова понуждает нас, когда мы рассуждаем, что один умер, Иисус Христос. Любовь Христова, она захватывает и влечет наши сердца. Она не заставляет, это не рабский кнут, который бьет, давай делай правильные вещи. Бог просто показывает, почему все это произошло, что вы празднуете на Пасху. Вы празднуете мою любовь. Я люблю всех грешников. Апостола Павла, который не был еще апостолом, я своей любовью преобразил его. Сегодня Божья любовь такая же действенная и сильная. Когда мы празднуем Пасху, мы видим, что любовь Божья выражается. Выражается к тем, которые не приняли Христа, но очень сильно выражается еще более к тем, которые приняли Христа, покорились Евангелию, стали истинно детьми Божьими. Любовь Божья выражается в том, что Бог сохраняет спасение, как мы уже подчеркнули, тех, кто действительно спасен, не просто кто говорит об этом. Поэтому дети Божьи могут быть спокойными в Божьей любви. Написано еще, начавши в вас доброе дело, будет совершать его до дня прихода Иисуса Христа, до второго прихода. Для детей Божьих это приход радостный, он нас заберет к себе. Через время он опять придет, и это уже будет приход суда. И он осудит всех, которые отвергли его. До этого его второго прихода на землю он являет только любовь и только заботу всем людям. Иисус воскрес, и это сияние его любви. Когда мы здесь украсили цветами, мы хотели просто подчеркнуть силу Божьей жизни, силу Божьей любви. Она буквально из наших душ, таких искореженных сучков каких-то или каких-то засохших кустарников, она делает вот это прекрасное создание внутреннее. И вся жизнь становится прекрасной. И это любовь Божья. Это его нежность, это его забота. Это трудно передать, честно говоря, мне. И мне бы хотелось еще час об этом говорить, но я не буду. Но это трудно передать, но это удивительно. Кто не испытывал, кто не продолжает возрастать в любви Божьей, как сироты живут, не найдут покоя, не найдут удовлетворения. Мы сотворены для того, чтобы смотреть на любящие глаза нашего Отца Небесного, наполняться этим. И от этого жаждать и восклицать, жить для Христа. Естественно, потому что наше сердце побуждает нас, потому что наше сердце влечется к заповедям Божьим, к покорности. Это нелегко, но хочется туда идти. Это то, что зажигает наши сердца. Это не просто бремя, которое нужно тянуть. Я хотел буквально один отрывок последний прочитать, и на этом мы закончим. Римлянам 8 глава. Я начал проповедовать неделю назад. Просто прочитаю потрясающий гимн Божьей любви. Любви, которая нас сохраняет, детей Божьих, которая окрыляет нас. 8 глава с 29 стиха. «Ибо кого он предузнал, то есть Бог заранее узнал, кто примет Евангелие, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, тех он и изменяет, и делает похожими на Иисуса Христа, дабы он был первородным между многими братьями». Он был первый, и рядом с ним многие братья и сестры стали. «А кого он предопределил, чтобы они были такими подобными, тех и призвал». Он работал в их сердце, чтобы они приняли Евангелие. А кого призвал, тех и оправдал, дал им полное оправдание, полная амнистия, полная невиновность. А кого оправдал, тех и прославил, он изменил их жизнь. Слава Божия сияет в их жизни. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Здесь говорится о защите от противников. Кто против нас может стать? Нету никого. Бог за нас. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал в смысле отдал его за всех нас на распятие. Как с Ним не дарует нам всего остального? Конечно, дарует. Жертва Христа – это наибольший подарок. Все остальное намного меньше. Здесь говорится о удивительном снаряжении и о дарованности, которую Бог дает людям. 33 стих. Кто будет обвинять избранных Божьих? Кто сможет что-то сказать? Сам Бог оправдывает их. Кто рядом с Богом станет? Никто. Ни наша совесть, ни наши какие-то рассуждения, ни сатана, ни какие-то люди. Бог меня оправдал. Кто осуждает? Христос и Иисус умер, но и воскрес. И сейчас Он одесную с правой стороны от Бога Отца, Он и ходатайствует за нас, Он адвокат наш, Он никакому осуждению не даст нам прикоснуться, Он оправдывает нас, Он показывает свои руки, свое ребро пронзенное и говорит, я уже заплатил за эти грехи, на них моя праведность. И дальше апостол Павел говорит, кто отлучит нас от любви Божьей? Что это может произойти? Что Он может нас лишить того, что Бог будет продолжать любить нас? Скорбь? Нет. Или теснота, какие-то очень трудные обстоятельства? Нет и это. Гонение? Нет. Или голод? Нет. Или нагота, когда нам нечего одеть, когда мы полностью бедны? Нет. И это не лишит нас любви Божьей. Или опасность? Или меч, когда уже вот он над головой занесен, как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание, думают, мы проиграли, мы бедны, мы ничего не можем сделать, мы слабы. Но все это, все сие преодолеваем, побеждаем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь, творение – не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Праздник воскресения Иисуса Христа удивительный. Пусть Бог благословит каждого из нас, чтобы это воскресение Христа было реальным и действенным для каждого сердца. Те, кто еще никогда не принял Христа, уверуйте сегодня. Просите у Бога прощения за свои грехи. Это будет лучший поступок в вашей жизни, самый достойный, самый мужественный, можно сказать. Те, кто уже принял Христа, радуйтесь о том, что воскресение активировало огромное благословение для нас. В частности, Божью любовь к своим детям. И эта Божья любовь выражается в том, что Он хранит нас. В Нем сила, в воскресшем Христе, а не в нас. Давайте помолимся. Господи, Отец, Дух Святой, Сын живой, воскресший, мы в покорности приходим к Тебе в молитве этой. И мы осознаем, Господи, что Твои истины столь величественны. Мы в этой проповеди мы не донырнули до глубины, не донырнули тем более до дна. Многие истины звучат так монументально, так величественно, что наша душа, наше сознание не способно воспринять и понять всю их практичность, всю их живость для нас. И в этом мы видим, Господи, Твое величие. В этом мы видим Твою грандиозную красоту и Твою власть, и истинность каждого Твоего слова. Господи, мы слышали Тебя через Библию. Мы слышали Твое послание к нашим сердцам. Мы радуемся о том, что Ты воскрес, о том, что все, что Ты, Боже, делаешь, это действительно, оно действенно, оно верно, оно исключительно сильно, в нем жизнь бьет ключом. И эта жизнь направлена на нас. Эта жизнь мотивирована Твоей любовью. Все Твои действия, они доносят Твою любовь к нашим сердцам, Твое принятие нас, Твою заботу о нас. Как бы виновны мы ни были, а мы ужасно виновны, мы обращаемся к крови Иисуса Христа, мы покоряемся ей, мы мажем ею косяки нашей жизни, и она спасает нас. Наши души, наше будущее, всю нашу жизнь. Помоги, Господь, сегодня тем, которым нужно принять такое решение. Впервые покаяться и признать жесткие истины о греховности, но и удивительно сладкие истины о Твоей любви, о искупительной жертве Христа. Помоги, Господь, таким людям, как Ты когда-то мне помог, и мне было трудно. И благослови всех, кто уже принял эти истины, буквально переживать, чувствовать сладость Твоей любви. Воскресение Иисуса Христа, проповедуй нам Твою любовь. Велик Ты, Боже. Аминь.